Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология» и наш специальный проект «Интервью». И сегодня в гостях у нас Михаил Борисович Ходорковский, общественный деятель, политик, предприниматель и человек, который, собственно, не нуждается в представлении. Михаил Борисович, добрый день.
Добрый день.
Хотел поделиться с вами чувством. Вы помните, был такой анекдот про шестое чувство советского человека, чувство особого удовлетворения, с которым воспринимаются решения очередного съезда партии, пленума ЦК КПСС. У меня есть чувство не особого удовлетворения, а чувство глубокого изумления, с которым я наблюдаю за происходящим в течение последних 3,5 месяцев. И за войной в Украине, и за действиями российской власти, и за реакцией населения. Вот я хочу вас спросить, у вас происходящее вызывает изумление, или вы могли предполагать такое развитие событий и такую быструю, моментальную, обвальную фашизацию российского общества?
То, что касается развития событий, то до 24 февраля я дал не одно интервью, объясняя людям, что Путин после предъявления ультиматума западным странам не может выйти из этой ситуации без войны, но сам лично для себя я в это не верил. То есть для меня 24 февраля было абсолютным шоком. Что касается развития ситуации в России, то здесь, в российском общественном мнении, то здесь ситуация для меня гораздо более предсказуемая. Я прекрасно понимал, куда все идет и каким образом общественное мнение страны, глубоко пораженной Стокгольмским синдромом, будет развиваться. То, что мы видим, это боязнь людей предпринимать какие-то действия, которые, по их мнению, на самом деле не приведут к существенному изменению ситуации, опасны для них лично, для их семей, для их жизни и здоровья. И вот эти люди пытаются объяснить себе, что они не подлецы. В общем, наверное, они не подлецы, но попытка себе это объяснить, она, конечно, приводит к очень странным последствия.
Ну да, то есть такая массовая, ну как представляется, массовая поддержка войны, это в том числе и психологическая защита людей, да, обосновать собственное существование в мире, да, если Бога нет, то какой я после этого штабс-капитан? Если Россия ведет страшную преступную войну, то какой я после этого, собственно, житель России?
После этого надо либо брать топор и идти на улицу убивать ментов, ну, либо, так сказать, если ты понимаешь, что в этом мало смысла, и ты просто не можешь этого делать, то надо как-то себе объяснить, почему я этого не сделаю, почему я продолжаю оставаться в том положении.
Вот. Происходит довольно страшная вещь, которую произносить страшно, но она уже, по-моему, произошла. Нормализация войны. Нормализация войны в восприятии элиты, нормализация войны в восприятии населения, нормализация войны в отношении с точки зрения Запада. Значит ли это, что война с нами надолго? Возможно, не на один год.
Для того, чтобы Украина не проиграла эту войну, то, что сегодня делает Запад, конечно, недостаточно. Поэтому, так сказать, в сегодняшней ситуации никакой войны ни на один год мы видеть не будем. Мы будем видеть очень быстрый проигрыш со стороны Украины, очень быстрые, так сказать, в лучшем случае, переговоры о разграничительной линии и дальше горячую разграничительную линию. В худшем случае мы будем видеть через месяц-другой бои за Киев, взятие Киева и установку там некого марионеточного режима. Надо понимать, что вот эти вот все разговоры о том, что Запад поставляет столько оружия, что Украина аж может отбить назад Крым и вообще выйти на территорию Российской Федерации, это все в пользу бедных. Реальное положение дел совершенно другое. Артиллерия, а это на сегодняшний день ключевая ставка, у российских войск приблизительно в 20 раз больше, чем у украинских, а по боекомплекту, как пишут британские источники, в 40 раз отличие. Я уж не говорю про авиацию, которая, так сказать, у Украины, ну, если не полностью отсутствует, то, во всяком случае, маргинально по отношению к тому, чем располагает Россия.
Ну да, и количество призывников тоже, если сравнить с обеих сторон. На Украина выпускает там порядка 300-400 выстрелов в день, а Россия 5-6 тысяч выстрелов по украинским позициям дает. С вашей точки зрения, это война лично Путина или это война всего российского правящего класса? Или вообще, шире говоря, всей России против Украины?
Без всякого сомнения, начало этой войны – это решение лично Путина. Без всякого сомнения, что кроме Путина и нескольких человек в его ближнем окружении, ну, плюс, конечно, какого-то количества исполнителей, все остальные такого себе даже в голову взять не могли. Сейчас Путин прилагает серьезные усилия, его пропагандистский аппарат прилагает серьезные усилия, чтобы сделать это войной всего российского народа. Пока не очень получается, именно поэтому, собственно, он и опасается провести призыв, потому что хотя и призыв возможен, даже добровольцев возможно набрать несколько сот тысяч, но он не может себе понять, а как будет реагировать российское общество на сотню тысяч трупов, которые в этом случае обязательно будут. Вот это непонимание того, на что согласно, что готово терпеть российское общество, серьезный сдерживающий фактор. Что же касается элиты, то мы с вами прекрасно понимаем, что большая часть элиты не хотела бы, чтобы вот происходило то, что сейчас происходит. Для нее это проблема без всякого серьезного выигрыша. Но при этом для этой элиты возможный проигрыш в случае открытого перехода на другую сторону, он по-прежнему представляет большую опасность. Именно поэтому какой-нибудь Михаил Фридман с удовольствием скажет, что он против войны, но сказать, что Путин военный преступник, это уже, так сказать, даже под угрозой потери существенной части своего состояния, он на это пойти не готов.
Учитывая ваш давний уже 20-летний, но тем не менее опыт общения с Путиным и наблюдение за Путиным все эти годы, по-вашему, в 22-м году он безумен или рационален в этом решении и в его дальнейшем поведении после объявления войны?
Ну, слушайте, человек, который начинает в 21 веке войну в центре Европы, вряд ли находится в нормальном душевном состоянии. Конечно, в этом есть рацио, и он четвертый раз за время своей президентской карьеры решает свои электоральные проблемы, ну или намечающиеся электоральные проблемы с помощью войны. Все-таки четвертый раз, то есть это для него модус операнди. Так сказать, является ли это решение в определенной части мотивированным также эмоционально-параноидальными явлениями в его голове? Да, без всякого сомнения. Если бы этого не было, то вот эти вот его рассказы про подлетное время ракет, которые, как вы понимаете, ни для кого из россиян, кроме него лично, вообще никакого значения не имеет, потому что что за 7 минут у россиян нет возможности добежать до бункера, что за 27 минут ни до какого бункера никто не добежит, потому что этих бункеров просто ни у кого нет. То, что он это педалирует, это свидетельствует о том, что у него вот эта вот эмоциональная составляющая уже в некоторых вопросах перекрывает прагматическую. То есть он даже не думает, как это смотрится.
Эмоциональное, может быть, и идеологическое. Вот я такую дилемму хочу повторить, которую сформулировал политолог Владимир Пастухов, что раньше перед нами был председатель кооператива «Озеро» Путин, а сейчас перед нами аятолла Путин. Вот вы согласны с этой оценкой?
Ну, нету прямого перехода от председателя кооператива к аятолле. Есть бандит, который остается бандитом, и который, как и все престарелые бандиты, ну или огромное количество престарелых бандитов, ищет миссию для того, чтобы вот у себя в душе найти что-то важное, ради чего все это было. И вот эту вот миссию он себе нашел в качестве, так сказать, князя Владимира, которого он себе там чуть ли не на голову возгромоздил. Является ли это аятолой? Ну, я думаю, что это немножко все-таки такое художественное преувеличение. Не настолько идеологичен, он просто нашел себе миссию, которая в его голове или в его душе перекрывает весь тот достаточно грязный и бессмысленный путь, в котором он идет последние, там, ну, если не 20, то, во всяком случае, 15 лет.
Как вы считаете, они готовились к этой войне? Потому что очень много свидетельств идет, что вот действительно они начитались вот этой книги, полубредовой книги Михаила Юрьева «Третья империя», и, собственно, много было уже знаков предупреждений раскидано примерно с 2006-2007 года. И это часть такого долгосрочного, заранее подготовленного сценария «Нынешняя война».
Я бы не воспринимал Путина как некого геостратега, он по-прежнему остается сугубым тактиком. Страна большая, неглупых людей много, даже если они маниакальные. Все пишут какие-то планы, все пишут какие-то прогнозы. Генеральный штаб под эти планы и прогнозы чего-то там себе рисует. И в какой-то момент какие-то из этих идей продаются вождю. Вот идея перевооружения российской армии и идея того, что мир готовится к Третьей мировой войне, эта идея была продана Путину где-то в 2011, по-моему. А идея о том, что воевать надо Украину, эмоционально сложилась после Януковича, и потом укрепилась после прихода Зеленского. Ну а, так сказать, ковидное заточение в окружении самых оголтелых, оно сыграло, в общем, злую шутку, убедив Путина, что это будет такая же бескровная операция, как был захват Крыма.
Ну да, ковид, может быть, и не поразил Владимира Путина в прямом виде, но он сыграл роль катализатора, который, так сказать, из его бункерного заточения создал вот эту вот ситуацию нынешней войны. Мы продолжим наш разговор с Михаилом Ходорковским через мгновение.
«Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Программа «Археология» на Радио Свобода. Сегодня гость нашего специального интервью Михаил Борисович Ходорковский. Сейчас я хотел вашей, так сказать, не столько политической, сколько вашей, не знаю, вы, наверное, остаетесь всю жизнь человеком с нефтью связанным, да, мыслящим стратегически, в том числе и с точки зрения одного из крупнейших нефтяников мира. А что происходит сейчас с нефтью и, собственно, все сценарии, о которых мы говорили в последние годы, вот и в нашей программе в археологии, то, так сказать, нефть будет потихоньку вытесняться, будет замещаться альтернативными источниками энергии. Все, кажется, опрокинулось в 2022 году. Нефть по 120, сценарии энергоперехода, возможно, тормозятся, расконсервируется уголь. Что происходит сейчас с нефтью и что в связи с этим, чего ожидать России?
Европа в какой-то момент решила, что она сможет осуществить зеленый энергопереход. То есть убирая полностью потребление угля, убирая углеводородное топливо и замещая его ветряными, солнечными панелями и тому подобными историями. Ну, собственно говоря, тому подобных не так много. Там тепловые насосы и гидрогенерация. Это была большая ошибка. Сейчас эта ошибка, естественно, осознана. Но на то, чтобы ее скомпенсировать, даже если будут приняты все необходимые решения, а я еще раз хочу подчеркнуть, что необходимые решения в обязательном порядке включают в себя развитие атомной энергетики. Ну и, конечно, сохранение рынка углеводородов, но именно как рынка, то есть с созданием возможности конкуренции именно через систему поставок сжиженного газа, то это все равно несколько лет. Да, направление это взято, оно будет реализовано, это очень важно. И мы понимаем, что для России это означает вытеснение ее энергоносителей из Европы уже на уровне 2030-35 года. Но это все теперь достаточно среднесрочная перспектива. Если мы говорим про краткосрочные ситуации, то здесь тоже, на мой взгляд, была сделана существенная ошибка. И теперь, после того, как шестой пакет принят, я считаю, что, конечно, блокирование поставок российской нефти – это ошибка. Ну, просто потому, что это поднимает цену. Вместо этого нужно было вводить пошлины. Пошлины, которые бы делали для России равно невыгодным поставку нефти как на европейские, так и на восточные рынки. Вот эти пошлины могли бы постепенно расти и достигать приблизительно половины от стоимости нефти. Это бы тогда не привело бы к увеличению цены на нефть на рынке. Это еще не поздно сделать, и я надеюсь, что Европа следующим шагом все-таки пойдет на этот путь.
Но в среднесрочной перспективе вы все же видите неизбежным выпадение российского углеводородного экспорта, как вы говорите, на горизонте 30-35 года. И вопрос в том, что это будет значить для России, вообще сможет ли Россия сохраниться в своем нынешнем формате, если из нее будет выдергиваться углеводородная рента?
Если бы мы говорили про нормальное развитие ситуации в России, то ничего драматического из этого бы не проистекало. Ну да, приблизительно 50% российского федерального бюджета формируется за счет рентных платежей, в том числе, я думаю, где-то 40% за счет рентных платежей от продажи нефти и газа. Но это федеральный бюджет. Сам федеральный бюджет составляет приблизительно половину от российского бюджета. То есть, таким образом, рентные платежи от нефти и газа – это только 20% российского бюджета. Это такой существенный удар, но это удар не смертельный. То есть я бы сказал, что приблизительно столько сейчас тратится по открытым и закрытым статьям на армию. Уменьшив расходы на вооруженные силы до и спецслужбы до необходимых, можно было бы просто забыть об вот этих доходах от реализации энергоносителей.
Продолжая вот эту тему нефти и будущего России, как вы вообще видите в среднесрочной перспективе, когда конфликт будет или либо решен на каких-то условиях, или перейдет в стадию замороженного, вялотекущего конфликта, как вы видите будущее России? Какие возможные исходы из этой ситуации, из этого гамбита, в который мы все сейчас попали?
То, что сегодня важно, и это будет осознанно Россией на горизонте приблизительно полутора-двух лет, это, в общем, из российской истории известно, что федеральные органы власти себя полностью опорочили. Вот федеральные органы власти, вот эта вот самая сверхцентрализованная Россия, собирала со всех российских регионов 60% приблизительно тех налоговых сборов, которые регионы собирали у себя на территории, и потом часть из них распределяла обратно, покупая за это лояльность регионов. Это все можно было делать, только демонстрируя наличие внешнего врага. Именно поэтому вот такая вот агрессивная внешняя политика имманентно присуща сверхцентрализованному российскому государству. Так вот сейчас оказалось, и на горизонте полутора-двух лет, как я уже сказал, это будет осознанно российскими элитами, региональными элитами, что их не просто грабили, над ним их не просто унижали в конечном итоге за их же собственные деньги, но их еще и втравили в абсолютно безумную военную авантюру, которая на сегодняшний день нанесла огромный ущерб не только благосостоянию их регионов, но и их личному благосостоянию, личным перспективам. И вот когда это будет осознанно, то вопрос распада России станет только вопросом времени. Путин Россию, надо осознавать, что Путин подвел Россию к распаду практически неизбежному. Я считаю, конечно, что вот такой распад страны был бы крайне неприятен для всего мира, я уж не говорю про самих россиян, просто потому что административные границы, превратившись в один день в государственные, при условии наличия у 5-7 субъектов ядерного оружия на борту, это гарантированная война между ядерными субъектами политики. Это никому не нужно. Российский Heartland, он, собственно говоря, требует некой ассоциативной связи между всеми регионами, хотя бы из экономических соображений, потому что транспортировка по земле, она в 5 раз приблизительно дороже, чем транспортировка по морю, и поэтому для большинства российских регионов возможность прямых транспортных маршрутов через территории других регионов, она принципиально важна. Мы знаем, что, например, поставка нефти, там, условно говоря, из того же Ханты-Мансийска, она требует прохода через 6 регионов. Это говорится между собой вне некого постоянно действующего механизма согласования. Это будет задачкой управленческой нерешаемой.
Это вы сейчас не метафорически, вы на полном серьезе считаете, что возможно появление государственных границ между российскими регионами или группами регионов?
Ну, смотрите, Путин во всяком случае нас подвел к этой ситуации, когда, условно говоря, любимый наш пример Воронеж вполне себе может задать себе вопрос, а с какого беса я должен перечислять 60% своих доходов в Москву, чтобы она, так сказать, втравила меня еще в какую-нибудь авантюру? Просто это не надо людям. Здесь вопрос чисто о деньгах. Я считаю, что единственный способ всего этого избежать, это, ну или большая часть этих проблем, во всяком случае, всех не удастся, конечно, это переучредить федеральный центр от регионов, то есть федеральный центр должен стать местом репрезентации регионов, точно так же, как, собственно говоря, это в Соединенных Штатах Америки было там 100-150 лет назад, когда Конгресс, он по сути дела отражал политические позиции именно регионов, именно штатов, которые были в существенной части независимыми. Я думаю, что это тот путь, по которому предстоит идти России после Путина и, в общем...
Для вас это главный и фактически магистральный сценарий – это переучреждение России на федеральных, по-настоящему федеративных региональных основаниях?
Да, я считаю, что никто из серьезных людей не сможет себе позволить, я в данном случае имею в виду соседи России, никто не сможет себе позволить играть очередной раз в эту орлянку в доброго царя. Добрых царей, вот надо понимать, добрых царей в России не может быть по определению. Потому что любой царь самый добрый, самый демократический. Даже если это будет, там, я не знаю, Билл Клинтон, который придет и сядет на пост русского царя. Следующим шагом он должен будет думать, а как ему удержать с собой это кресло? А как его удержать? Только да. Внешний враг. Других вариантов нету.
Вы видите прямую линию и неизбежность того, что произошло с Россией? Потому что, естественно, сейчас, в 2022 году, я ежедневно все время осмысляю, пытаюсь понять, как это стало возможным, как мы оказались в той точке, в которой мы находимся. Так вот, вы видите прямую линию и неизбежность всего происходящего между делом ЮКОСа и 24 февраля?
Некое развитие событий вот в сторону крепости «Россия», как наши оппоненты, идеологические оппоненты внутри российской элиты говорят. Это развитие было неизбежно. Как я уже сказал, это имманентно присуще сверхцентрализованному российскому государству. Оно было создано для защиты российского хардленда от внешней угрозы. И при исчезновении этой внешней угрозы оно могло либо перестать существовать в этой форме, то есть преобразоваться по-настоящему федеративное государство, либо искать внешнего врага. И вот добрые цари раз за разом ищут доброго царя. Вот с этой точки зрения то, что произошло, было неизбежно. А вот конкретные проявления, в частности, полномасштабная война с Украиной, это, конечно, заслуга лично Владимира Владимировича, так сказать, сошедшего с ума во время ковида.
Все так, думаю, да. И последний вопрос. Вы знаете, я тут посчитал перед нашим интервью, мы с вами знакомы уже 32 года. Да, 30, но с большим очень перерывом, я бы сказал, там, 25-летним, наверное. Вот, потому что 32 года назад вы вместе с Невзлиным, только еще вы еще стали тогда председателем правления Минотепа, приехали к нам в гости на дачу. Мы тогда снимали дом на Николиной горе, и вот с одним нашим общим знакомым он вас привез туда, на Николину гору. Я тогда впервые познакомился и, так сказать, был впечатлен и вашей энергией, и огромными планами, и просто, так сказать, жизнь била фонтан. Тот момент. Ну вот, и пытаясь понять тогда, из 90-го года, пытаться заглянуть в 2022-й. Я и себя спрашиваю, и вас спрашиваю, и себя спрашиваю. Где была та ключевая точка, развилка, где все пошло не так? Где мы могли что-то сделать иначе? Где мы могли остановить то развитие страны? А я считаю, что вы тот человек, который, ну, так сказать, ставит себе целью не меньше, чем влиять на развитие страны, развитие мира. Так вот, где могла была быть та точка приложения силы, где это можно было остановить? Или это вот та самая историческая неизбежность, тот самый гигелевский крот, который роет где-то в толще истории?
Я в этом смысле человек самоуверенный, поэтому считаю, что такая точка была. 93-й год, расстрел парламента. Тогда мне казалось, что нет другого выхода. Теперь я отдаю себе отчет, что это та точка, где мы опять свернули на проторенную грязную дорожку авторитаризма.
Ну да, я думаю, что вы не один, кто склоняется к этому мнению, что действительно в глубинах ельцинской эпохи заложен тот первородный грех и та червоточина, которая в итоге привела к появлению Путина, к зарождению российского фашизма и к нынешней войне с Украиной. Михаил Борисович, спасибо за этот разговор, спасибо за этот рассказ. У нас в гостях, гостем нашего специального интервью был Михаил Борисович Ходорковский, общественный деятель, политик и предприниматель. Смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.